Добрый день, уважаемые коллеги. Похоже, это первая наша конференция, 15-я юбилейная, когда мы начали на 15 минут позже. Обычно мы всегда начинаем все вовремя, но в этом году какие-то обстоятельства складываются очень удивительным образом. Например, ручки, которые мы подготовили к конференции, на которых должно было быть написано 15-я конференция от индивида к сообществу, оказались ручками с надписью от инвалида к сообществу. Мы не знаем, конечно, как так получилось, но, видимо, для людей слово индивид оказалось очень сложным и незнакомым. Поэтому ручки, видимо, переделываются, я надеюсь, как-то там будет написано то, что мы планировали. Хотя может быть.
Хотя там может быть написано от инвалида к профессионалу.
Да, это тоже вариант.
Можно ли финал получить?
Если дадут хотя бы несколько штук. Уважаемые коллеги, эта конференция действительно юбилейная, 15-я. Организаторы конференции – это я, Наталья Алиферович, Геннадий Маличук, Алена Воскресенская, которая на заднем плане вот, исполнительный директор Республиканского общественного объединения психологов и психотерапевтов «Гештальт-подход», на сцену идти отказывается, бдит. На страже, да. И Татьяна Киселева, которая сегодня, к сожалению, занимается в педагогическом университете, сеет доброе вечное еще несколько часов. И я попробую просто поговорить и порассуждать о том, каким образом мы появляемся в этом психологическом сообществе и как наш прошлый опыт влияет на то, кем мы в нем становимся. Потому что про прошлый опыт сломано очень много копий. Одна идея – это что прошлый опыт никак на нас не влияет. Каждый новый момент жизни приводит к изменениям, и мир постмодерна, он не циклится на том, что было. Происходит здесь и теперь, как мы любим говорить в гештальте, это важно. Ну а то, что было когда-то, может быть, это и не самое главное. Но тем не менее, очень многие терапевтические подходы, да и наша собственная жизнь доказывает, что прошлый опыт, как бы мы ни хотели, будет влиять на то, какое сообщество мы выбираем, с кем мы дружим, с кем мы воюем, как мы организуем жизнь в сообществе, свою терапевтическую практику. Именно поэтому микрокосм, то есть тот маленький мир, например, который человек организует вокруг себя в группе, где он учится, тоже очень похож на макрокосм, на тот мир реальный за пределами группы и сообщества, в котором он живет. И поэтому те вопросы, которые я бы хотела сегодня обсудить. Чем люди, которые нас окружают, похожи на наших близких и родных людей? Как они выбирались с нами или как мы выбираем их? И каким образом нам строить свою жизнь так, чтобы, может быть, не делать в очередной раз свою семью, состоящую из отвергающей мамы, любящего папы, в том кругу, в том сообществе, которое мы делаем. И, конечно, я начать хочу со своего профессионального папы, который в этом году на конференцию не приехал, в силу своей, конечно же, занятости, но, тем не менее, прислал нам поздравление к конференции. Маленькое поздравление от Даниила Несторовича Хломова.
Здравствуйте. Рад поприветствовать 15-ю конференцию в Минске по гештальт-терапии. Значит, уже как минимум 15 лет встречается сообщество. Значит, за эти годы сообщество расширилось, и гештальт-терапия растет и развивается. Это очень здорово, потому что гештальт-терапия – это совершенно определенная культура обращения. Культура обращения со знаниями, культура обращения между людьми, культура обращения с психологической компетентностью, с тем, чтобы как-то лучше разбираться и лучше адаптироваться к своим психологическим особенностям. Это определенная культура психологического консультирования. Ну, можно в скобках психотерапии, да? Потому что здесь это и консультирование, и психотерапия. Это очень близкие понятия, переходящие друг к другу. И за эти 15 лет то, что вначале было довольно странным и маргинальным занятием, теперь стало вроде бы обычным и нормальным. То есть пойти на консультацию к психологу, обратиться с каким-то вопросом, опять-таки ходить к своему психологу, это уже нормальное явление. То есть человека, который так делает, на него не смотрят как на сумасшедшего, а смотрят уже как на человека, который немного заботится о своей вообще психологической гигиене, о том, чтобы какие-то вещи лучше понимать и про себя, и про окружающих. Понятное дело, что очень радует, что на этих конференциях, а я вот на некоторых был, очень большое количество молодых людей. Потому что 15 лет – это довольно большой срок. Люди двигаются, меняются. Ну вот я, например, первую группу психологическую провел в 1978 году. Соответственно, сколько это лет назад было, да? И вот с той поры, понятное дело, что те, кто начинали это движение со мной, ну, в общем, по возрасту уже довольно далеко ушли. Вот. И то, что есть молодежь, которая интересуется, поддержка, которая развивается, это вот очень и очень важно. Ну, и как бы мне кажется, что очень важно, что вырабатывается какая-то определенная культура в обращении с более опытными коллегами, что у нас становится возможным ну, какой-то разбор, обсуждение сложных ситуаций, которые возникают также и между коллегами. Возникает возможным обсуждение нормальное, самых разных теоретических идей и нормальное отношение к теоретическим идеям, которые разрабатывают коллеги, которые причисляют себя и к другим направлениям. Потому что гештальт-терапия – это точно не враждебное направление по остальным, ну, в адрес остальных психотерапевтических направлений. Мы все занимаемся, в общем, одним и тем же. И в этом смысле, если у кого-то обнаруживается что-то интересное, то, конечно, это надо узнать и как-то связать, употребить с нашей точки зрения. Вот. Так что еще раз рад поздравить вас с тем, что начинается вот эта 15-я конференция. Желаю вам удачи и хороших обсуждений, лекций, мастерских. Всего хорошего.
Это очень интересно, потому что Данила говорит, мы не враждебное направление, мы интегрируемся с другими направлениями. И гештальт – это такой базис, это такая, я бы сказала, программа-оболочка для многих. Но сегодня утром я сама была несколько расстроена, потому что я почитала комментарии к своему интервью на онлайнере, где я вообще ни слова не говорила о гештальте, а написала, что я семейный психолог, потому что там меня, в общем-то, использовали как семейного психолога, и что я кандидат наук. И очень большая часть, если их не поудалили, комментариев была следующего характера. А почему, типа, Наталья не написала, что она там гештальт-терапевт? И тут же комментарий, да гештальт это же секта, да эти гештальтисты, после них люди разводятся, после них люди там теряют работу. Был у меня один мужчина, он там бизнес, у него был хороший, пошел в гештальт, бизнес потерял, развелся и так далее. И вот я так слегка, конечно, огорчилась, а потом подумала, что это как раз хорошая иллюстрация вот темы моей сегодняшней лекции. Потому что если говорить о сообществе и об отношении к сообществу, то все то, что люди говорят, оно больше отражает информацию о них самих, чем о том, что происходит. Потому что ведь сообщество разное, неоднородное. Ну, как и, в общем-то, представьте себе там многоэтажный дом такой, подъездов 12. Очевидно, что там есть двери, за которыми живет дружная, любящая семья, где родители с теплом и нежностью относятся к своим детям, заботятся о них, занимаются с ними. И там действительно царит атмосфера принятия. Но поднимись на два этажа, а там какой-нибудь пьяный отец гоняет своих детей, бьет жену. И все это в рамках одного и того же дома. Но мы не говорим ведь, что вот этот дом плохой, а этот дом хороший. Мы понимаем, что везде живут разные семьи, разные люди. Точно так же в гештальт-сообществе всегда есть выбор, и есть разные, так условно говоря, крылья, разные части сообщества, где поддерживается разная культура. И если говорить о теме сегодняшней лекции, то я бы хотела сегодня использовать разные метафоры. Метафоры того, как мы ведем себя в сообществе. Но вот одна из таких хороших метафор, как мне кажется, это метафора беременности и родов. Так, например, ребенок, находясь в утробе матери, в течение довольно длительного времени, если все нормально, 9 месяцев, ни в чем не нуждается. Ну, он получает питание плацентарное там, через соответствующий обмен с матерью. Он находится в тепле, не в сухости, конечно, во влаге, но находится, все его потребности, в общем-то, являются удовлетворенными. И многие люди, приходя в сообщество, ведут себя точно так же, как вот эти, ну, такие дети, которые еще не начали рожаться. Им хорошо, они ничего не делают, они себе просто плавают, глотают воду, выпускают воду, шевелят ручками, ножками, переворачиваются. Но у них какая-то благостность, и они верят в то, что есть мама, которая даст все. И, в общем-то, такие люди, они сообществу и не вредят, и не помогают. Ну, вот они есть... И им хорошо в сообществе, и сообщество, если оно такая большая материнская фигура, оно поддерживает этих людей. Их довольно много. Вот. Но если в рамках этой метафоры наступает момент, когда мать уже не может носить выросшего ребенка, и начинается процесс родов. Так вот, вначале начинаются схватки. И тот домик, где ребенок жил, начинает вдруг терять свои очертания. Ну, например, потолок начинает двигаться, либо пол проваливаться. В общем, какие-то такие процессы начинают иметь место быть. И в рамках этих процессов человек, ребенок, начинает вести себя очень тревожно, потому что непонятно, все то, что было стабильным, вдруг дестабилизируется. Все то, что было надежным, становится ненадежным. И такой ребенок, получив дозу гормонов, сам приходит в движение. Он пытается понять, что происходит. В сообществе такой человек, он все время в напряжении. Он все время пытается понять, что происходит, с кем дружить, против кого дружить, что устойчиво, что двигается. Он совершает очень много суеты, хаоса, но такой человек, он ищет выход. Он пытается найти какие-то пути решения. И несмотря на то, что это тревожная часть сообщества, это достаточно энергичная часть сообщества, потому что она все время контролирует. Там, спокойно ли, в каком помещении проводить интенсив-конференцию, как взаимодействовать с коллегами, достаточно ли я был уверен, устойчив, добр во взаимодействии. Но потом начинаются сами роды, и ребенок начинает выходить по родовым путям. И по сути, ребенок в этот момент причиняет своей матери очень большую боль, потому что, вы знаете, роды могут быть сопряжены с разрывами, с какими-то травмами для матери. По сути, он выбирается на свет, он совершает революцию. И очень многие люди, они живут в сообществе всю жизнь так, будто им нужно все время разрушать то, что они создали, или то, где им было хорошо. И я думаю, вы все знаете очень много людей, которые, например, ну, вырастают в рамках какого-то материнского сообщества, а потом его полностью рушат, обесценивают, убегают, чтобы строить новое сообщество. Но как только они его построили, они его тоже начинают разваливать. Так, кстати, эта идея вот этих революционеров, которые выходят все время и рушат эти материнские сообщества, похоже, очень хорошо понималась товарищем Сталиным. Потому что он понимал, что революционера остановить невозможно. И поэтому его можно только уничтожить. Потому что, совершив одну революцию, свергнув один строй, такой человек начинает искать...
Уничтожить в утробе,
говорит Геннадий. Материнской, да. И что такой человек начинает новые революции. С одной стороны, эти люди опасны для сообщества, но с другой стороны, они очень часто, дают толчок к развитию, потому что, когда они выходят, всегда вопрос, что после них остается. И вы знаете, что многие матери, родив ребенка, могут оправиться и могут себя чувствовать достаточно хорошо, но многие они остаются, в общем-то, такими ранеными на всю жизнь. Но да, это процесс непростой. Выращивание детей – это всегда связано с риском. И мы все, люди, которые ведут проекты, программы, группы, мы все знаем, что на какой-то момент мы становимся матерями, независимо от того, женщина мы или мужчина, которым приходится рожать детей. И дети выходят на этот свет по-разному. Ну и тот, кто уже родился, он уже такой прошедший весь путь, познавший дзен, маленький старичок. Он уже... ему уже все в жизни было. И очень часто это люди, которые в сообществе уже ничего не хотят, такие дембеля. И у нас вчера было собрание белорусского сообщества, и мы наблюдали, ну, что есть люди, которые все-таки считают, что сообщество важно, его надо поддерживать, и приходят на собрание. Ну, конечно, были дембеля, они знают, про кого я говорю сейчас, они сидят в этом зале, они забыли, не увидели информацию. Но на самом деле они как эти дети, они уже проделали свой путь, им уже, ну, все, ничего не хочется, они устали. Вот. Но если говорить о метафоре родов, то она, конечно же, будет отражать и следующую метафору, которая тут же приходит на смену. Но это метафора, которая связана с взрослением ребенка. Потому что каждая точка, вот ребенок, он умер как младенец, который еще, так сказать, умирает тот, который находился в утробе матери, и появляется тот, кто может дышать самостоятельно, жить самостоятельно, двигаться самостоятельно. Если еще на минуточку вернуться к теме матери и родов, то сообщество, которое растит каждого из нас, и которое вырастило и меня, там, и Гену, и Бориса, и Сашу, смотрю, просто три коня гештальта сидят на первом ряду. Вот. Конечно же, это сообщество, оно трансформируется, когда оно рожает детей. И вот это тоже такая интересная вещь, как само сообщество относится к тому, что кто-то взрослеет и уходит. Потому что если вы знаете Библию, вы помните там всяких этих героев, когда, например, Господь говорил, там, отдай своего сына единственного мне в жертву. К этому можно по-разному относиться, но одна из идей, которая стоит за этим, один из символов, что для того, чтобы повзрослеть, для того, чтобы пойти своим путем, человеку нужно отказаться от самого дорогого, что у него есть. От, например, своего ребенка, от своего детища. Ну, потому что, когда мы продолжаем быть связанными со своим детищем, пуповиной, он ребенок, наша часть, мы часть его мира, но у него тогда нет никакого шанса вырасти. И поэтому, я думаю, это тоже такая метафора, потому что ведь Господь не захотел убивать этого сына, он вместо него положил ягненка. Но идея про то, что и сообществу придется в какой-то момент, отказаться от того, что он больше всего любит. Ну, например, уют, покой, какое-то количество людей, которые в нем находятся. Для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы не останавливаться в своем развитии. И точно так же ребенку, ему тоже в какой-то момент приходится предавать родителя. Просто предательство бывает мягким, таким, когда вы, например, понимаете, что вы хотите организовать какое-то, свое направление. И такое часто случается. Вы знаете, сколько направлений выросло из идей психоанализа? И сейчас, я не знаю, наверное, сотни разных видов психоанализа. Но какие-то остаются в рамках взаимодействия с другими сообществами, а какие-то начинают вот прям конкурировать и совершенно не взаимодействовать друг с другом. И тогда, конечно, мы попадаем в ситуацию более взрослого поведения, о котором я сейчас буду говорить. Но все начинается с самой главной диады. И вы про эту диаду много знаете. С диады мать и ребенок. То, как мы относимся к материнскому сообществу, во многом определяется тем, какой была наша мама. Как бы грустно это ни звучало. Вездесущая мама здесь тоже появляется. И мы, конечно, должны с вами вспомнить прекрасные идеи о привязанности Джона Болби. Так. Идеи о привязанности, где мы говорим о том, что есть нормальная, здоровая зависимость или привязанность и нездоровая зависимость или привязанность. И здоровая – это когда мы связаны с матерью, но когда мы взрослеем, эта связь остается достаточно прочной, но у нас есть возможность организовывать и другие связи в этом мире. И эта связь становится качественно другой. То есть, если вначале, может быть, это очень такая плотная, прочная, пуповина, потом она истончается, потом она меняется на что-то другое. Ну, я думаю, здесь можно пофантазировать, как оно может выглядеть. А не очень здоровые типы привязанности или связи, они относятся всего лишь там, к трем вариациям. Это любимая нами созависимая, это когда связь стремится к тому, чтобы оставаться такой же прочной, как в младенчестве. И вы знаете, эти люди, относящиеся к тревожно-амбивалентному типу привязанности, ведут себя не очень здоровым образом в отношениях. Они приклеиваются, они присасываются, и они не готовы дифференцироваться. Второй Тип – это те люди, которые выросли из детей, где мама не могла дать ребеночку нужного тепла, заботы. Мама часто пропадала, уходила там, на конференции, на группы, училась, образование получала. Не знаю, мужа себе искала. В общем, как-то была не очень доступной. Вот. И ребенок получил, ну, некоторый такой от нее наказ, ну, типа, не будь ко мне очень близко, не приближайся, я все равно уйду рано или поздно. И поэтому он в своей жизни строит такие же отношения. То есть он не очень готов с кем-то сильно сближаться. И он находится все время на расстоянии. И вот люди двух этих типов очень отличаются по поведению в сообществе. Люди с таким тревожно-амбивалентным, близким, созависимым отношением в сообществе. Они все пытаются склеить, всех пытаются помирить, не хотят никаких конфликтов. Ну, если уже конфликт, то это уже просто вспышка ярости, потому что кто-то пытается их там как-то бросить. Они прекрасны как участники группы, потому что они всегда создают теплую, склеивающую атмосферу. И, конечно же, как бы мы к ним ни относились, но они делают очень много такого позитивного в сообществе. Как раз за счет своего вот этого дефекта отношений с матерью. А другой тип – это как раз тот тип, который держится очень настороже. И в сообществе они тоже держатся на дистанции. Они предпочитают какие-нибудь такие занятия за пределами сообщества, потому что они знают, сколько не приближается, сколько не включается, все равно никогда не будет любви. Мед давно закончился, конфеток давно не осталось, нет ручек – нет конфеток, нет ножек – нет конфеток, поэтому, ну, что говорить, поэтому надо держаться на расстоянии. И вот как раз, похоже, те люди, кто любит сообщество, они комментят, что гештальт – это сила, а вы почитаете, сколько людей, наоборот, пришли голыми, босыми, без нижнего белья, отработали себе уже даже там на три бюстгальтера, 10 пар колготок, и все благодаря тому, что они пошли в гештальт. А дистанцирующиеся, они так держатся как раз, ну, вдали. И говорят, еще непонятно, что ваш гештальт дает. А я вот слышала, что одна прекрасная женщина развелась с мужем, когда пошла в ваш гештальт. И сколько этих людей не убеждают, что, может быть, до этого уже у прекрасной женщины были такие идеи. Они все время подозрения. И они не очень готовы включаться в какие-то близкие отношения. Ну, конечно, они не самое страшное. Самое страшное – это люди с хаотичным типом привязанности, у которых вообще очень тяжело понять, как, в какой момент они себя будут вести в сообществе. Потому что они иногда так со всей энергией своей, ну, патологии внедряются в сообщество. И прям приближаются к участникам, устраивают какие-нибудь там прям группы. А потом в какой-то момент они вдруг неожиданно убегают оттуда. Как только им говорят, куда ты, они говорят, ухожу и не вернусь. Когда видят, что за ними никто не гонится, они опять прибегают. И, в общем, эти участники, мы знаем, они иногда 10-15 лет могут учиться у нас. Они то приходят, поучатся год, убежали. Но так как у нас не приветствуется там MLM-маркетинг 80-го уровня, им никто не звонит по 30 раз, типа, ты важен для нас, вернись в группу. Ну, то есть ты ушел, почему ушел, все, окей, до свидания. Они такие походят год-два, думают, а что же это такое? Никто не зовет, вроде никто не пытается поймать и возвращается. Но если посмотреть, понятное дело, что каждый из нас со своим типом привязанности. Вот, и вот первые, которых я бы назвала клеящие отношения, и вторые, ну, это такие стражи порядка, и третьи, это такие разрушители, они все есть в сообществе. Но есть, конечно, некоторый процент здоровых людей. Но что радует, что находясь в здоровом сообществе, вы знаете, число таких людей растет. Я, ну, не знаю, там, за литовское, латышское сообщество, но я вижу, если говорить про белорусское, что число людей со здоровой привязанностью, оно возрастает. И люди, находясь в таких проектах, они тоже, ну как, они отыгрывают и проигрывают очень многие ситуации, которые они не могли завершить в своей жизни. Вот то самое завершение гештальта, И вот тот самый незавершенный гештальт очень хорошо разворачивается в сообществе, потому что каждый приходит в сообщество за тем, чему его не хватило в семье. Вот, там, я, например, пришла в сообщество за какой-то поддержкой, за знаниями, хотя мне в семье хватало поддержки и знаний, но, видимо, вот мне были нужны какие-то другие немножко, вот такие, когнитивные. То есть мне родители хвалили, говорили, да, ты молодец, там учишься в школе как-то хорошо, куда ты там выступаешь, но это твое дело. А вот мне хотелось такого папочку, который бы замечал какие-то такие мои там успехи. Вот я пошла учиться к Даниле. Вот. И я помню, что я прихожу такая, говорю, Данила, мастер, как ты думаешь, нужно ли мне защищать диссертацию или не нужно? А он мне задает такой вопрос, от которого у меня просто, ну там, глаза из орбиты выползают. Он мне говорит, а сама-то ты как хочешь. Я в таком шоке, потому что ну, мне родители всегда говорили четко, говорили, конечно надо, или на что я на тебе потребую. А тут я столкнулась с другим родителем, который, ну, как будто говорит мне, что у меня есть право там думать, выбирать. Вот, и я через год ее защитила. Вот, я выбрала сделать это. Но я смотрю, что кто-то ищет поддерживающую маму, кто-то ищет строгого папу, кто-то ищет двух родителей, потому что не было. Но в любом случае, когда мы двигаемся дальше, то, конечно же, мы сталкиваемся с тем, что в группе у нас появляются треугольники. Потому что вначале вот эта диада, где формируется первичная привязанность, превращается в триады. Появляется я, мама, папа. Или я, мама, братья, сестры. Ну, то есть появляются отношения с сиблингами, отношения с равными. И вот в этом зале присутствует очень много разных сиблингов. То есть у нас тут есть вообще старички. Там вот я всегда говорю, что когда-то в 2001 году мне посчастливилось встретиться с Борисом Анатольевичем Дробышевским. Он тогда был еще очень маленьким, ему было всего 20 лет. Вот. И он пришел в программу. Но сейчас вы видите, это уже глубокий старик, мудрый, познавший телесность, прошедший ну, очень длинный путь. И я ну, как-то с большой гордостью говорю, что все равно вот, ну, мы сохраняем какие-то профессиональные отношения. И теперь уже как коллеги, например, там 3 недели назад Борис сертифицировал нашу с Геной и с Катей группу. И здесь есть, безусловно, сертифицировавшиеся участники с короной. Да-да-да. И, конечно, в этих группах возникает конкуренция, сиблинговое соперничество, разные треугольники. И вот, например, сейчас в большом сообществе, мы же все были когда-то в Московском гештальт-институте, а потом начали делиться. Случилась революция в Украине, Украина отделилась. Мы тоже сделали свое сообщество, отделились. И вот у нас есть сейчас большой треугольник. На одном конце это российское гештальт-сообщество, на другом белорусское, на третьем украинское. Ну, возникает вопрос, а кого больше любит Россия? Украинцы или белорусы? Их больше, а мы добрее и так далее. И когда мы начинаем на этот вопрос пытаться найти ответ, мы, конечно же, ну, вступаем в те отношения сиблингового соперничества, которые всем нам знакомы с детства. И сейчас в рамках сиблингового соперничества, пожалуйста, поздравления от председателя украинского общества практикующих психологов гештальт-подход Аллы Поверенновой.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Я рада поздравить белорусских коллег в 15-й юбилейной конференции. 15 лет – это уже очень большой срок. Это говорит о том, что сообщество уже выдержано, выстояно, имеет свою историю. Это, конечно же, большое событие, и очень здорово, что оно происходит у вас. Я, как президент дружественной украинской ассоциации психологов, практикующих гештальт-терапевт, как человек, много лет работающий внутри программы «Московский гештальт-институт», думаю, что это очень здорово, что несмотря на разные катаклизмы, которые находятся во внешнем пространстве, мы сохраняем ну, какие-то общие ценности, занимаемся этим непростым, но каким-то важным делом и продолжаем поддерживать очень разнообразные творческие и профессиональные контакты друг с другом. И, ну, мне кажется, такая дружба профессиональная между Украиной и Белоруссией проверена уже годами. И наши коллеги бывают со своими какими-то проектами на территории Белоруссии, и белорусские коллеги приезжают к нам. И это очень здорово, что этот обмен существует, что мы не зацикливаемся ну, в каком-то своем менталитете, в своем каком-то мире, достаточно ограниченном там границами, а ну, делаем какое-то общее большое дело, которое больше, чем политика, больше, чем какие-то разделения территории на государство. Ну, не знаю, мне всегда было как-то очень приятно, что в очень разных точках мира у меня есть люди, ну, такие единомышленники. Поэтому я думаю, это переживание, оно может нас поддерживать в тяжелые минуты, когда приходится, в общем, что-то отстаивать, ну, или задавать себе вопрос. Я трачу столько сил, занимаясь этой непростой деятельностью. А на что я могу опираться, где я могу получать поддержку? Ну, вот как раз наше единое такое пространство, единое сообщество – это огромный ресурс, мне кажется, для такого рода поддержки. Поэтому здорово. 15-я конференция – это красивая цифра, это большой срок жизни сообщества, это большое событие в вашей профессиональной жизни. Я очень искренне желаю вам, чтобы она прошла очень вдохновенно и поздравляю.
Спасибо. Вот. И действительно, сообщество растет и сообщество делится. Ну, невозможно. Например, когда-то я помню, когда наша первая конференция, вот Гена, Борис присутствовали, у нас там бывало 50 человек, 70 человек, а в прошлом году у нас было 270 человек. И, конечно же, сообщество выросло. И это нормально, когда растет ребенок, проходит разные фазы. И фазу, когда ты очень связан с мамой, или с материнским сообществом, или со своей базовой группой. И когда у тебя формируется доверие к группе, либо недоверие к группе. Это вот такие первые полтора года бытия в сообществе и в процессе. Если посмотреть на классификацию Эриксона, то 2-3 года жизни в сообществе, они либо формируют нашу автономию, когда мы понимаем, что мы можем что-то делать сами, либо скорее сомнения, нерешительность. От 3-5 лет пребывания в сообществе, это как обычно, Татьяна Васильевна привезла, видимо, материалы для воркшопа. Да. Это либо инициативность и активность, продолжающаяся в сообществе, либо вина, ярость против вторгающихся братьев и сестер, которых тоже родители нарожали, навыращивали, они тоже хотят кушать, хотят клиентов, в общем, конкурируют, борются, враждуют. И, конечно, первые три фазы от рождения до 5 лет по Эриксону. А по сути, если эту метафору перенести сюда, формируются очень многие базовые вещи жизни в сообществе. И вот эти главные звенья, которые предлагает Эриксон, ответы на главные вопросы. Могу ли я любить людей, которые рядом? Могу ли я быть любим, принимаем, признаваем ими? Могу ли я как-то влиять на свою жизнь, на обстоятельства своего поведения? Или от меня ничего не зависит? Есть ли у меня навыки? Появляются ли у меня через 5 лет жизни в сообществе навыки работы? То есть могу ли я делать то, что мне необходимо, то, что я хочу делать, быть гештальт-терапевтом? Или я остаюсь все тем же маленьким зависимым ребенком? Вот по сути, если взять классификацию Эриксона и использовать его метафору для первых 5 лет пребывания в сообществе, она, мне кажется, очень красиво ложится и показывает, что самые основные вещи, как раз доверие к миру, доверие к своему сообществу, доверие к самому себе, они формируются как раз здесь и теперь, в течение этих нескольких лет пребывания в среде. И поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы мы все пробовали создавать эту среду, каждый кто как может, и чтобы она была для нас доброжелательной. Но среда, она не только мы здесь и теперь, это еще и те условия, обстоятельства и другие среды, в которых находится, например, гештальт в мире. И в некоторых странах гештальт-подход очень развит. В России он просто является топовым. Вот. Наверное, гештальт – это когнитивно-бихевиоральная терапия. В других странах с ним знакомы меньше. И поэтому поддержка тех, кто развивает такие хорошие профессиональные сообщества в других странах, очень важна. И сейчас маленькое приветствие от дружественного нам Рижского гештальт-института и от Артура Домбровского.
Дорогие друзья, поздравляю вас с началом 15-й юбилейной конференции вашего института. Как бы я хотел быть с вами, но все не получается так, как хочется. Мне приходится быть там, где я есть, а вы есть там, где вы есть. И, наверное, это прекрасно. Но, как видите, мы можем встретиться хотя бы в таком замечательном техническом ключе. Я помню, как мне кажется, первые конференции, они были наполнены приключениями, интересными открытиями. Все было такое новое, свежее, восторженно восхитительное, какие приезжали люди, какие были события, эти бесконечные вкусные ночные разговоры. о первой резиденции. Какие были первые резиденции? Ну, об этом вам расскажет Наташа, если расскажет все, что можно рассказывать. В общем, это тоже было прекрасно. Я очень рад быть сейчас вот в таком ключе, вот в таком видеоформате. Хоть эти 3-2 минуты с вами. А мне бы хотелось, конечно, сделать и воркшоп, и доклад. Ну, надеюсь, в следующем году на 16-ю конференцию я к вам приеду. А я вам желаю хорошей, творческой, вкусной работы, интересных встреч, интересных разговоров. Будьте сами собой, будьте смелыми, учитесь, выражайте себя, спорьте. И будьте счастливы. Удачи вам, ваш Артур Домбровский.
Спасибо, Артур. Да. И, вы знаете, действительно, то, чем я горжусь, ну, это то, что наше сообщество поддерживает дружеские связи с другими сообществами. Мы, мне кажется, в очень хороших и теплых отношениях с литовским сообществом. И Бригитта Корецкая, директор Вильнюсского гештальта института, даже отпустила своего супруга к нам учиться. Вот. Под наше ненасытное око бдящее. Вот у нас проректор Рижского гештальта института Татьяна. Артур не смог поехать сам, да, но прислал своего эмиссара. Вот. В этом году украинцам было очень сложно до нас добраться, у них только-только была своя конференция, но Саша Тиманюк, он полностью впитал дух Украины и привез его нам. И мне кажется, что если говорить про развитие сообщества, я говорила там про возраст до 5 лет, но люди развиваются дальше. И вы помните Эриксона, и вы помните, что если человек растет дальше, то там с 6 до 11 лет у него развивается либо один полюс трудолюбия, либо второй неполноценность. Для гештальт-терапевта это очевидно. Либо вы работаете, набираете группы, ищете клиентов, развиваетесь. Ну, то есть трудитесь, несмотря на то, что то кризис, то разруха, то лицензирование вводят, то отменяют, то снова вводят. Несмотря на все обстоятельства, вы продолжаете трудиться. Потому что тот вопрос, на котором отвечают на этой фазе, это вопрос, способен ли я быть, делать то, что хочу. Не бояться ошибаться, искать те новые навыки, социальные умения, которых не хватает, и чувствовать себя хорошо в разных социальных ситуациях. Ну, собственно говоря, чувство неполноценности, оно может быть всеобъемлющим, и тогда как раз на этом этапе наши клиенты или участники, члены сообщества могут убегать. Ну и последняя стадия, на которой я остановлюсь, это стадия как раз такая подростковая, тождественность ролевого беспорядка. И так как это 15-я конференция, а границы стадии от 11 до 18 лет, то мы как раз попадаем в наше сообщество в эти границы. То есть это, по сути, переход сообщества от детского к взрослому состоянию. И это и психологические изменения нашего сообщества, и физиологические. У нас гораздо больше взрослых людей. Там я еще 15-20 лет назад сама была, как мне казалось, юная дева, а сейчас уже такая, ну, взрослая женщина. Вот. И это как раз тот период, когда родители, взрослые люди, они либо враги, либо идолы. Это постоянный поиск ответов на вопросы. Кто я? Кем я стану? Ребенок я? Взрослый я? И это часть сообщества, которое ищет ответы на эти вопросы. Кто я? Еще терапевт или уже супервизор? А можно ли быть одновременно терапевтом, супервизором, ведущим групп, тренером? Или это как-то противоречит? Нужно ли дружить со своими учителями? Или нужно свергнуть их и забыть о них навсегда? Что эти старики и старушки вообще мешают жить? Клиентов отбирают. Как разные виды нашей идентичности будут на нас влиять. Вот, например, один учился у Петрова, второй у Иванова, третий у Сидорова. Сможем ли мы все вместе присутствовать на одной конференции? Или наша такая национальная паспортная принадлежность будет мешать? Мы будем смотреть только свои и чужие. В чем будет наша такая настоящая тождественность, как взрослого гештальт-терапевта? И, конечно, как подростки ищут ответы на эти вопросы, так и мы ищем ответы на эти вопросы. И мы что-то добираем, мы учимся расстановкам, учимся семейной терапии, арт-терапии. Нет того, кто не знает, что такое метафорические ассоциативные карты. Нет того, кто не слушал лекции каких-нибудь других направлений. Но для того, чтобы тождественность сформировалась, очень важна группа равных, группа сиблингов. И, собственно говоря, люди, которые способны оставаться вот в этой семье профессиональной, но при этом одновременно быть собой, быть чуть более смелыми, рискованными, искать себя, не бояться того, что есть моменты, когда каждый из нас не знает ответа на вопрос, кто я есть. Я сама часто задаю себе вопрос, кто я? Я семейный психолог, я гештальт-терапевт, я расстановщик, я специалист в области эмоционально фокусированной терапии, я любитель психоанализа. Но я много кто. Но при этом я все равно по своей такой базовой идентичности остаюсь гештальтистом, потому что это то сообщество, в котором я выросла. Та материнская фигура, которая была ко мне доброй, поддерживающей, питающей. И я скажу, что я могу гордиться этим. И на сегодняшний день, с 96-го года, я уже 21 год в сообществе, я уже почти взрослая. Я правда с удовольствием говорю, что это то место, где мы все будем какое-то время, и от нас зависит, будет ли нам здесь хорошо, будет ли нам здесь интересно, будем ли мы поддерживать друг друга, как мы будем обходиться с конфликтами и соперничеством, без них тоже невозможно. Вот, например, люди выходят, 6 воркшопов, это же тоже конкуренция, но будут ли они только думать о соперниках, хоть бы к ним никто не пошел, или они будут радоваться, если к ним пойдут 3 или 5 или 7 человек, вот, и улыбаться, даже если к ним пойдет еще меньше. И мне кажется, что как раз вот навыки жизни в сообществе и понимание всех своих импульсов делают нас взрослыми. Как иногда я с удовольствием перечитываю Кернберга «Отношения любви, нормы и патология» и всегда цепляюсь за его фразу «Выживет ли любовь, атакуемая агрессией?» И понимание того, что в этом сообществе у нас всегда будут и такие теплые импульсы, и деструктивные, и навык все-таки осознавать их и обходиться с ними экологично друг для друга, мне кажется, и делает сообщество. И поэтому, если мы все-таки еще какое-то время побудем в рамках этой материнской, этой гештальтистской фигуры, этой такой близкой нашему сердцу парадигмы, мне кажется, важно, чтобы мы могли замечать друг друга, чтобы мы могли относиться друг к другу с уважением, независимо от того, кто были наши профессиональные родители, какой путь мы прошли. Просто мы есть, мы сейчас все здесь. И еще раз хочу сказать вам спасибо за то, что мы есть на этой конференции. И хороших вам 3 дней.